Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в эфире нашего радио Сергей Федоров, автор книги «Баловень судьбы. Как я пережил рак», и его супруга Людмила Федорова продолжают знакомить вас и меня со своей историей.
Ну, так получилось, что примерно часа через полтора мы вошли с трепетом в кабинет доктора, вообще поздоровались, передали ему медицинские заключения, присели на стул, он внимательно ознакомился с документами, сопоставил с теми уже, которые были у него на руках, перечитывая то один документ, то другой. В какой-то момент повисла тишина в кабинете. Я, так скажем, от страха услышать, что это смертный приговор, меня знобило, там трясло, как осиновый лист. Про себя я, так скажем, как заклинание только и говорил: лишь бы не рак, лишь бы не рак. Врач в конце концов обратился ко мне с вопросом о моем, так скажем, самочувствии, настроении. Поговорили немного об этом. Он перешел потом в конечном итоге, главному, наверное, что ли. Он сказал о том, что я вижу, вы люди крепкие, адекватные, поэтому буду говорить на чистоту и откровенно. Взял почему-то паузу, нависла такая, пугающая тишина. Чтобы помочь ему преодолеть внутренний барьер, я тогда попросил его. Я ему тогда сказал, потому что, доктор, не волнуйтесь, говорите все как есть. Он тогда выдохнул, сказал о том, что у вас рак мягкого неба, четвертая стадия с метастазами в лимфоузлы шеи. Ну, конечно же, это меня потрясло. Как бы я не готов был услышать такой диагноз, он прозвучал как гром среди ясного неба, как смертный приговор фактически.
Сергей говорит, не готов был услышать диагноз. Я до сих пор думаю, что к этому вообще невозможно быть готовым. Никогда, никак и ни при каких обстоятельствах.
А если человек подозревает?
Даже если подозреваешь, то готовность, невозможно к этому быть готовым. До последнего, я вот уже как близкий человек, а не болевший, могу сказать, что я до последнего момента твердила себе о том, что только бы не рак, только не рак, только не рак. И когда тебе говорят рак, мир как будто он немножко меняется.
Надо всегда понимать, или по крайней мере то, что произошло с нами, тогда, когда был озвучен диагноз, а после этого же диагноза мир рушится, а все планы, которые были на жизнь, они же перечеркнуты. Как бы не было, например, как бы я не услышал от врача о том, что предстоит длительное лечение, все равно почему-то у меня в голове застряла одна мысль, что я могу не дожить, и в каждый день это причем эта мысль, что я не могу, могу не дожить до следующего утра, Почему-то я готовился к смерти буквально в каждый день. И поэтому этого страшного слова «рак», оно, конечно же, ведь было озвучено на фоне сильнейших болей. То есть, если бы боли не было, то, возможно, и восприятие именно этого диагноза было бы какое-то другое. Но так как эти боли сильнейшие, а купировать их можно было только какими-то такими общедоступными средствами, это таблетки обычные, типа кетарол, например, или анальгин, это водка, и в большом количестве сигареты. Я очень был так сильно курящий человек, полторы-две пачки сигарет в день было для меня норма. Днем еще как-то можно было терпеть эту боль, а уже когда наступала ночь, вроде бы казалось бы, ложись и спи, но мне это тоже не удавалось. Мне удавалось буквально на 2-3 часа прикорнуть, как-то забыться, наверное, и в этом забытье все равно боль никуда не уходила. Причем удавалось только, найдя единожды какую-то позу, которая более-менее еще была приемлема для меня, полулежа, полусидя, и в каждую ночь я занимал эту позу и пытался хоть немного, но отдохнуть.
Когда Сергей говорит о боли, человек испытывает боль. Он с ней борется, он пытается с ней что-то делать, он ее обезболивает тем, что подручно, тем, что возможно. А ты близкий человек, и ты понимаешь, что ему плохо, и сделать ничего не можешь. И это ощущение беспомощности, оно тебя убивает. Ты мечешься, а сделать ничего не можешь. И вот тогда мы столкнулись с тем, как получить лекарство обезболивающее.
После того, как мы побывали на приеме у врача, после того, как мы услышали этот диагноз, мы вышли, оцепеневшие от этого диагноза, взялись за руки, вышли из онкологического центра, молча, ну, практически добежали до метро, молча практически опять же доехали до дома, сняли верхнюю одежду, приготовили ужин, открыли бутылку водки. И вот выпили, какая-то разрядка произошла, и мы просто вот взахлёб разревелись. Слезы просто лились рекой, и мы тогда друг другу говорили, что будем бороться до конца.
У нас дети знали, что мы идем в онкодиспансер. После каждого посещения нам звонили дети, всегда спрашивали, ну что, ну как, ну что, ну как. Вот. И вот тут уже момент, когда мы с Сергеем на кухне, и слезы здесь были, и все на свете, звонит один сын, потом второй, спрашивает, ну что? Ну и тут, не сдерживаясь, конечно, да, подтвердился, что это рак. И вот и на том конце провода тоже такая вот пауза. Все знали о том, что мы идем на прием к врачу, все знали о том, что мы идем узнавать, будет диагноз или не будет диагноз. И все равно для всех это вот какая-то вот такая пауза для осмысления.
Вообще надо сказать о том, что в тот вечер я тогда тоже сопоставил несколько фактов, которые были в нашей семье, о том, что близкие люди, они умирали в високосный год. 2012 год был тоже високосным. В 2004 году у меня в возрасте 51 года, в моем возрасте, ушел из жизни мой старший брат. Через 4 года, тоже высокосный год, умерла мама. В 2012 году, уже в том году, когда мне поставили этот диагноз, тоже умер папа. И я почему-то думал о том, что 2012 год и заберет и меня тоже. Поэтому,
не суждено.
Да, поэтому близость смерти в 2012 году, конечно же, была очень реальной такой. Мы не стали делать из этого тайны, из этой болезни, наоборот. Я почему-то посчитал о том, что лучше всего, наверное, поделиться своим горем с теми людьми, с кем мы общаемся. И на работе мы не стали скрывать, и звонили и друзьям, знакомым, и говорили о том, что вот у меня такая вот, у нас в нашей семье такая трагедия. Нет, мы не стали замыкаться, мы не стали закрываться в скорлупе своей. Я считаю о том, что в данном случае каждое слово, которое я услышал в ответ, доброе слово, оно помогало мне в дальнейшей жизни, в дальнейшей борьбе.
Это мое мнение, безусловно. Мне кажется, люди, которые замыкаются, чаще всего, вот у них чаще всего, мне кажется, это только мое мнение, происходит, что, как говорят, теряют друзей, теряю знакомых, перестали общаться родственники. Зачастую это, скорее всего, связано с тем, что родственники, в общем-то, или друзья не знают, как говорить с этим человеком, потому что он вроде бы замыкается и не хочет об этом говорить, а человеку со стороны он тоже подбирает слова, которые нужно сказать. И вот где-то вот эта ситуация, мне кажется, приводит к тому, что происходит разрыв каких-то отношений. Не потому, что человек хуже начал относиться, а потому, что он не знает, что говорить больному, как с ним говорить. У нас же об этом нигде не говорится, никто об этом не рассказывает. То есть надо что-то читать специальное, как-то вникать в эту ситуацию. Вот мне кажется, что вот здесь происходит. Поэтому мы не потеряли друзей, мы не потеряли близких, мы не потеряли родных. Мне кажется, у нас было такое невероятное участие всех наших знакомых и друзей.
Родных и близких.
И родных, и близких. Я так всем благодарна. Поэтому, когда я вот слышу, что от людей отвернулись кто-то или что-то, у нас, по счастью, этого не было.
Я никого не сторонился. Более того, мы даже попытались вести обычный образ жизни.
Настолько, насколько возможно.
Насколько было. Это, да, было возможно. Наши планы были к тому времени сходить в ресторан, посидеть с детьми, как-то провести вечер вот в кругу семьи. Были у нас такие планы. Мы не стали эти планы нарушать. Мы вместе с детьми, мы хорошо, в принципе, отдохнули. И поэтому, нет, не испытывал какого-то чувства дискомфорта в плане общения с людьми или там что-то в этом роде. надо сказать о том, что после того, как мы услышали диагноз, и до момента лечения прошла где-то примерно неделя. То есть 24 октября 2012 года был поставлен диагноз, а где-то 1, если не ошибаюсь, ноября началось лечение, началась химиотерапия.
Удивительно, как вы помните все эти даты?
Не могу сказать, на самом деле с памятью у меня не очень, конечно, хорошо, но тем не менее какие-то вот основополагающие даты, да, мне они запомнились, и поэтому я легко оперирую этими, конечно, вещами. Но к тому времени, когда должна была начаться уже химиотерапия, не было. Все-таки мы не смогли получить сильнодействующие обезболивающие. Как бы ни старалась моя жена, потому что я сам уже не мог этим делом заниматься, она пыталась, так скажем, получить там эти обезболивающие, но примерно около месяца ушло на то, чтобы эти обезболивающие были получены.
Я не ожидала, то есть я не ожидала, я вообще не была готова к тому, что, чтобы человеку облегчить страдания, потребуется месяц, чтобы получить заветный Трамадол. Там даже не столько очереди, а вот именно инстанции. Получается, что ты приходишь по месту жительства, тебе говорят о том, что принесите направление. Идешь за направлением, тебе врач-онколог говорит о том, что у меня нет права выписывать рецепты. Ты берешь какую-то еще бумагу, идешь туда, а потом тебе говорят о том, что нужно в другой диспансер, а потом в хоспис на учет встать, а потом печать получить, и оказывается,
печати нет. А потом сроки
нет.
Уже там, да, просрочены там,
рецепта и так далее. 3,5 недели заветный рецепт у тебя в кармане, тебе говорят, что получить вы можете его в одной единственной аптеке, только имейте в виду, там всегда очень много наркоманов, поэтому аккуратно. Там или возьмите с собой кого-нибудь, или еще что-нибудь, потому что они высматривают, когда получают подобные препараты. Ну, мы с сыном пошли, чтобы получить, и нам говорят, ну, что так у вас действие рецепта закончилось, идите с самого начала. Тут, конечно, это было тяжело.
Вообще, надо сказать о том, что когда лечение началось, вот теми методами, которые я пытался купировать боль, я, конечно же, алкоголь сразу же исключил из купирования боли. Потому что я понимал, я знаю сейчас о том, что алкоголь, он снижает, конечно же, воздействие любого лекарства, и поэтому просто недопустимо, чтобы алкоголь присутствовал во время лечения. Но тогда, когда началось лечение, уже, я не помню, после первой или второй химиотерапии, с учетом того, когда мы уже на руках имели Трамадол, все это в совокупности, когда боль ушла, я причем ее резко как-то так вот ощутил, что боли просто больше нет. И тогда у меня произошел какой-то эмоциональный срыв. Я плакал, как маленький ребенок, не веря тому, что можно жить без боли. Для меня это было нечто невыполнимое, какое-то чудесное ощущение чувствовать себя просто нормально, нормальным человеком, который не испытывает эту боль.
По поводу боли я еще хочу сказать. Действительно, у Сергея боль, она прекратилась как-то очень резко. Или, ну, наверное, все стало сразу действовать, и химия, и обезболивающее. И вы знаете, у человека сразу же начинается совершенно другая жизнь. Вот я теперь понимаю, почему так важно обезболить человека. То есть если человека нельзя вылечить, то его хотя бы нужно обязательно обезболить, потому что качество жизни меняется моментально. У Сергея оно изменилось просто вот на глазах. И у нас появились другие какие-то разговоры, он стал чуть поспокойней. То есть вот, ну, меняется человек совершенно.
Продолжение следует.